Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом пророке Иезекииле и беседу Евгения Данилова с доктором исторических наук Сергеем Владимировичем Волковым.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Чудесное насыщение Христом Спасителем нескольких тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами является хрестоматийным евангельским эпизодом, который уже сам по себе свидетельствует о смысле и цели пришествия Христова. В раю, в первородном состоянии, человеку пропитание было дано даром, и не было необходимости тратить на приобретение пищи и одежды большую часть времени жизни. Да и жизнь человека в первородном состоянии была чужда греха, тления и смерти. После грехопадения прародителей Адама и Евы добывание хлеба насущного для человека стало главным смыслом земного существования. Как свидетельствует Священное Писание, тернии и волчцы стали произрастать на земле, и в поте лица каждый вынужден добывать себе хлеб. Кроме того, с теми же целями ведется среди народов борьба за лучшую среду обитания, за более плодородные земли. И сама жажда материального развития делается определяющей, можно сказать, сакрализируется. И основным мотивом развития человеческой цивилизации оказывается именно стремление как можно к лучшему и наиболее комфортному устроению жизни здесь, на земле. Хотя фактически это все равно есть не более чем обустройство временного смертного жития. Но именно этот образ жизни начинает рассматриваться человеком как наиважнейший, и во всех возможных общественных и революционных потрясениях идеал социального благополучия всегда оказывается главенствующим и считается нравственной основой для всех основных преобразовательных и бытоулучшительных идей. Недаром и дьявол при искушении Христа Спасителя в пустыне в первую очередь предлагает сделать камни хлебами, на что Господь отвечает: «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». И таким образом указывает на то, что не только материальное развитие свойственно человеку, но и призван он человек к большему, к вечной жизни, которую может обрести, будучи питаем словом и благодатью Божией. Святые отцы обращают наше внимание на то, что Господь отвергает в пустыне искушение хлебом, властью и чудом, потому что они исходят от дьявола. Но в дальнейшем Господь со властью творит чудеса, в том числе умножает хлебы, но когда это соответствует Его благой воле. Причем чудесное умножение хлебов происходит тогда, когда это оказывается действительно необходимым для людей, пришедших за Спасителем в пустынное место, привлеченных Его проповедью. «Ищите прежде Царствие Небесного, и все сие земное приложится вам». И действительно, 2000-летняя христианская история дает нам множество примеров того, что всякий человек, имеющий стремление послужить самому Господу, как правило, никогда не остается без куска хлеба. Священное Предание также свидетельствует о том, что чудо насыщения 5000 служит прообразом другого, более важного чуда, которое постоянно совершается и никогда не оскудевает в Церкви, таинство Евхаристии. Господь пришел насытить нас духовно, насытить жизнью вечной. Большинство соплеменников Христа этого не понимают, и даже вскоре после чуда умножения хлебов хотят сделать Христа царем. Это и понятно, ведь большинство соплеменников Христа вынашивают планы национального восстания против имперского Рима, против его непобедимых легионов. Для всякого же восстания и для осажденной крепости, как известно, одной из трудноразрешимых проблем является проблема продовольствия, фуража, проще сказать, пропитания восставших. Но вот среди израильтян появляется чудотворец, с помощью которого данную проблему легко решить. Надо сделать его царем, и тогда он, конечно же, обеспечит восставших против Рима, израильтян, всем необходимым. Однако соплеменники Христа жестоко обманываются в своих упованиях. Не с целью решения земных и социальных проблем пришел Христос. Не для того, чтобы прямо вмешиваться в ход земной истории, а с целью исцеления человека от греха, с целью возвращения человека к жизни вечной. Ведь сколько ни меняй земные и социальные условия, сколько социализмов и коммунизмов ни строй, человек все равно не будет удовлетворен только земным достатком. «Душа не больше ли пищи и тело одежды?» — говорит Господь. Вся земная насыщенность или, напротив, земной недостаток, приходящий, и для вечности имеет значение совсем другое – качество души. Господь в таинстве Евхаристии, причащения, дарует нам самую великую ценность, ту пищу духовную, которой Он является Сам, тело и кровь Свои, которые при правильном устроении христианской жизни усваиваются нами и усваивают нас, делают Своими Христу Спасителю, вводят в жизнь вечную. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Эти слова самого Христа вряд ли можно толковать как-то иначе, и основа существования Церкви Христовой в этом мире есть возможность участия верующих в Тайной Вечере Христа Спасителя, которая и осуществляется за каждой божественной литургией. Это именно Богом данная нам возможность, потому что Господь против воли самого человека никогда не навязывает нам свою благодать. Цена этой возможности – опять же, кровь Христова, которая первоначально стекает с Его же креста, с Его Голгофы, и одновременно является для нас главным источником жизни вечной. Насколько это действительно осуществляется в нашей жизни, зависит от нашей веры, от нашего выбора, от нашего отношения к этому главному таинству Церкви.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Святой пророк Иезекииль. Святой пророк Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарире, происходил из колена Левина, был священником и сыном священника в Узии. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями. В плену пророк Иезекииль жил при реке Хавар. Там, на 30-м году жизни, в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших каждое четыре лица — человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод — а над сводом — подобие престола, как бы из сверкающего сапфира. На этом престоле сияющее подобие человека, а вокруг него радуга. По толкованию отцов церкви, пресветлое подобие человека, сидящего на сапфировом престоле, было прообразом воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, явившейся престолом Божиим. Четыре животных прообразовывали четырех евангелистов, колеса с множеством очей, части света со всеми народами земли. При этом видении святой пророк от страха упал на землю, но глаз Божий повелел ему встать и затем объявил, что Господь посылает его на проповедь к народу израильскому. С этого времени началось пророческое служение Иезекииля. Пророк Иезекииль возвестил народу израильскому, находившемуся в плену вавилонском, о предстоящих испытаниях в наказании за заблуждение в вере и отступничество от истинного Бога. Пророк возвещал также и наступление лучших времен для своих пленных соотечественников, предсказывал возвращение их из вавилонского плена и восстановление Иерусалимского храма. Особенно важны два знаменитых видения пророка — о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Видение о храме было таинственным прообразом освобождения рода человеческого от работы вражей и устроения Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы Марии, именуемый пророком «вратами затворенными, которыми прошел один только Господь Бог». Видение о сухих костях на поле — прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни, искупленных с крестной смертью Господа Иисуса Христа. Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк и спросил у Бога умножение пищи для голодавших. За обличение выдало поклонствие одного еврейского князя, святого Иезекииля, предали казни. Привязанный к диким коням, он был разорван на части. Благочестивые евреи собрали растерзанное тело пророка и похоронили его на поле Маур, в усыпальнице Симы Арфаксада, прародителей Авраама, недалеко от Багдада. Пророчества Иезекииля записаны в книге, названной его именем и включенной в Библию. Святитель Дмитрий Ростовский обращал внимание верующих на следующие слова в книге пророка Иезекииля. «Если праведник, надеясь на свою праведность, дерзнет грешить и в грехе умрет, будет отвечать за грех и подлежит осуждению. А грешник, если покается и умрет в покаянии, его прежние грехи не воспоминутся пред Богом». Дни Страстной Седмицы уже не считается по ряду, как в одни Четыридесятницы пророк Исаия, но на место его заступает Иезекииль, свидетельствующий о небесной славе Христа, Царя-Страдальца. И крайнюю глубину Слова Божия открывают два чтения из Иезекииля в Великую Среду и на утренней субботы Преблагословенной. О свитке рыдания, жалости и горя, насытившем пророка, и незабываемое о костях. В этих чтениях есть одна деталь, характерная для богослужений страстной. Все звучит от имени Христа. Пророк пронзительно именуется Богом, Сыном Человеческим, и Слово Божие звучит, как обращенное к тому, кто себя называл на земле Сыном Человеческим. И ответное слово пророка звучит, как сказанное самим Христом. Таким образом, получается, мы слышим в изложении Иезекииля совет Пресвятой Троицы. Перечитаем эти пророчества, вслушаемся и удивимся чистоте сердца пророка, ставшего настолько прозрачным, что Слово Божие пронизывает его и достигает нас, слушающих.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз замечательный историк, доктор исторических наук Сергей Волков. Добрый день, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Из той песни, которая прозвучала, вы, конечно же, догадались, что речь сегодня пойдет про Украину, про ее историю и про сегодняшний день. Прозвучал кант «Неполимая Купина» на украинском языке, старинный кант XIX века в исполнении Анны Бекуловой. Это петербургская певица, работающая в жанре песен духовной тематики. Она делает авторские проекты по благословению Александра Невской лавры. А содержание канта следующее. «Божья Матерь сеет зерна доброты, враги устраивают гонения, но молитва Божьей Матери всегда побеждает. Она всех любит и слышит, отвращает невзгоды. Ее корона сияет, как солнце правды. Да будет благословенна неполимая Купина. В мире горя, слез и мук, пусть прорастают зерна ее милости». Очень трогательные слова, трогательный кант. Но покоя нет на Украине, и то, что мы видим сегодня, не вселяет никаких особых надежд, что вскоре это взбаламученное море успокоится. Сергей Владимирович, ну, мне бы хотелось, чтобы мы сегодня поговорили об элементах сходства и различия с тем, что происходило в 17-м, 18-м и до 21-го года на Украине, и тем, что происходит сейчас. Почему это нас интересует? Потому что очень много моментов, которые мы наблюдали за последние месяцы, они мне вот позволили вспомнить те события, которые были в том же Киеве, допустим, в конце 17-18 году, когда шли бои, когда гибли люди. Многие видели фильм «Белая гвардия» по Булгакову, сериал, там это показано, но в жизни все было страшнее, ведь людей просто на фонарных столбах развешивали, офицеров русской императорской армии.
Ну, видите ли, прямой параллели провести трудно, поскольку Украина как государство отдельное никогда не существовала, и в то время речь шла как раз о ее отделении, понимаете, а сейчас, к настоящему моменту, она, хоть это противоестественно на самом деле, но существует уже больше 20 лет в качестве независимого государства, и процессы, которые там происходят, ну, они, так сказать, уже воспринимаются как процессы, происходящие в некотором другом государстве. А в то время, зимой 17-18 годов, никакой власти на Украине фактически не было, это был хаос полный. И тогда вот та государственность, к которой сейчас апеллируют нынешние правители Украины, она только зарождалась, причем довольно анекдотическим образом.
Украинская Народная Республика, вы имеете в виду?
Да, да, я имею в виду Центральную Раду. Ведь, собственно, что произошло? Когда после февраля стал образовываться вакуум власти, да, то образовалась вот эта самая Центральная Рада, которую, в общем, никто не избирал.
Самопровозглашенные.
Да, ну, это, как бы, понимаете, вот лидеры различных групп, кружков, клубов националистических. Вот они, так сказать, съехались и объявили себя, понимаете, Радой.
Вот. Ну, как... это все вот элементы сходства все-таки с тем, что происходило на наших глазах, да? Здесь же тоже такое самопровозглашение новой власти произошло.
Ну, новая власть, она, понимаете, тут несколько другое. Тут была вот эта самая Рада, то есть парламент был, но просто после вооруженного захвата власти эти депутаты, которых было большинство против, значит, оппозиции, они моментально под лунами автоматов стали голосовать так, как будто они всю жизнь, значит, были против этой власти. Тут несколько другое. Тут была какая-то власть, которая, в общем, признавали та же Рада. Другое дело, что они выдвинули там какого-то ИО президента и все такое там. Но это как бы вот этот парламент, он как бы был. А прежняя, она возникла вообще из ничего, потому что на самом деле никакого националистического движения на Украине, в общем-то, не было. Оно насаждалось во время войны, они пытались его насаждать из Австрии, но никаких проблем абсолютно ни, значит, российской администрации, ни командованию русской армии это не доставляло.
Но все равно это был же, так сказать, период войны, Первой мировой, да, которую у нас отечественной в то время называли, и, по сути, это была работа враждебных России.
Ну, потому что... Нет, никаких поползновений на сепаратизм, отделение в Украине не было. Это в отличие от Польши, там, допустим, вот, там борьбы Финляндии за дополнительные права и так далее. Там никакого движения вообще не было. Эта идея была глубоко чужда населению Малороссии. И, в общем-то, всех этих, вот они как-то сами вспоминали, что когда ехали там где-то на открытии памятника Шевченко в начале 18 года, вот кто-то один из этих деятелей с ужасом говорил: представьте, что было бы, если бы сейчас вот крушение произошло. И действительно, вот их на один вагон-то всего и набиралось, всех этих деятелей, понимаете, которые потом создали Раду. А во время войны, да, был в Вене создан Союз Визволения Украины, через который, значит, пытались вести пропаганду среди, значит, вот, украинцев, русской армии, но с эффектом нулевым абсолютно.
Кстати, а вот вопрос о языке нулевым. В те годы, как стоял, был ли язык украинский шире распространен, чем сейчас? Сегодня-то мы видим в основном в западных областях, и это язык, на котором деревня говорит украинская, а в городах все же по-русски говорят.
Ну, это уж само собой, это, естественно, этот говор, так сказать, деревенский, да, российский говор, ну, можно
еще разные
найти,
варианты существуют, да.
Да можно найти, если, так сказать, постараться, понимаете, можно в России найти кучу таких украин, понимаете, там какие-то поморский говор там имеет особенности некоторые, свой южный говор и так далее, сибирский. Это, ну, в общем, но дело не в этом. Дело в том, что никакого движения националистического, тем более сепаратистского,
до... Тем более идущего 17... снизу не было.
Да, тем более идущего снизу не было, потому что украинская, так сказать, элита была абсолютно такой же составной частью общероссийской элиты, а снизу никакого движения не было. Поэтому вот эти вот деятели Рады, которые провозгласили Центральную Раду, это в основном такие полуинтеллигенция такая. Сельские учителя, фельдшера, ну вот такого уровня. Никаких серьезных людей там, культурных людей там не было. И кроме всего прочего, эти люди, они были крайне левыми. Это были украинские эсеры, социал-демократы, марксисты. И влияния они не имели ни малейшего. Когда, знаете ли, летом 17-го года проводились по всей Украине выборы городского самоуправления, то эти вот сознательные украинцы, они потерпели полный провал. Они не получили в городах ни одного места. 870 мест получили общероссийские партии, еще 128 федералисты, а вот эти вот, так сказать, сведомы, они ни одного голоса вообще не получили. То есть городское население вообще абсолютно было чуждо, даже намек на это. Но было чуждо на самом деле и сельское, потому что когда германские войска заняли Украину по условиям Брестского мира, Германия, естественно, и Австрия были больше всех заинтересованы в том, чтобы, значит, вот создать эти настроения сепаратистские, но и германскому командованию приходилось признавать, что это, в общем, задача абсолютно неуспешная, что, то есть, в политических докладах, которые писались для германского командования, говорилось, что, несмотря на все усилия, не удается искоренить из населения сознание своей принадлежности России. И у самих этих деятелей Рады, они отзывались крайне пренебрежительно, даже австрийский консул писал, что население к ним относится даже не враждебно, а насмешливо-презрительно. И эти люди охвачены своими социалистическими фантазиями, признать их людьми, находящимися в здравом уме и твердой памяти, нельзя. То есть это были, в общем, люди совершенно такие опереточные, смехотворные. И какую-то власть они могли иметь, провозгласить себя какой-то власть, только потому, что там был полный вакуум власти. То есть вот зимой, когда фронт распался, разложился, и никакой власти на Украине не было. Ну, на Востоке большевики в Харькове создали свое правительство, потому что, опираясь на...
Советы, имеются.
Советы, да, на Красную гвардию, которая там была. И вот образовалось некоторое время два правительства в Киеве и Харькове, которые друг друга обвиняли в реакционности, понимаете? Потому что это были крайне левые люди. Само провозглашение независимости Украины, оно тоже анекдотичное. Собственно, немцы в самом начале января признали за Радой право на ведение самостоятельных переговоров, но они не могли вести переговоры с государством, которое само себя еще не провозгласило независимым. И вот в срочном порядке 30 украинских марксистов, значит, вот члены Малой Рады, провозгласили создание Украинской Народной Республики.
Попытались, да, так сказать, легитимным сделать,
да,
новый режим.
Да, ну, то есть, просто вот чтобы для конкретных нужд ведения переговоров, например, с германцами. Вот. Но, в общем, никакой власти они не имели, вся вот эта петлюровская власть, она такое носила достаточно эфемерный характер. Но ведь вспомним, что первоначально она просуществовала несколько дней, потому что большевики 25 января 18 года заняли Киев, причем эти мало пострадали, а перебили большевики в основном русских офицеров, которые во множестве там в Киеве в это время жили.
Скажите, там шли бои такие же, как в Москве и в Питере? Что вот, есть ли какие-то мемуары, вы изучали, видимо, источники или исследования написано об этом? Ведь там же жуткие вещи творились.
Это позже, вы имеете в виду, когда поднялось петлюровское восстание против Гетмана, когда Германия потерпела поражение, немцы уходили с Украины. Вот тогда, ну, просто мы вперед несколько забежали. А, значит, вот тогда радовцы были выбиты из Киева. Через несколько дней они с немцами вернулись. Но вот, как я уже говорил, что они собой представляли, и отношение к ним было соответствующее. Поэтому, в общем, в апреле того же 18-го года более, так сказать, основательный элемент общества, так называемый союз хлеборобов, который представлял зажиточных крестьян и землевладельцев, осуществил переворот, и, значит, вместо вот этой петлюровской рады был поставлен гетман Скоропадский. А когда война мировая закончилась, и Германия потерпела поражение,
и войска стали выводиться,
вот тут, 14 ноября, в Белой Церкви петлюровцы подняли восстание. То есть на Украине снова образовался вакуум власти, такой же, как был, значит, в декабре 17-го, в январе 18-го года. И вот в этой, так сказать, мутной воде они снова пришли к власти. И вот здесь и имела место эта эпопея в декабре 18-го года, киевская, когда петлюровские отряды взяли Киев, который, в общем, некому было оборонять, кроме добровольческих русских офицерских дружин. И вот тут по взятию города развернулась вакханалия. Существует масса очевидцев, которые, значит, вспоминают, что представляли собой киевские морги в то время. Дело ведь в том, что в УНР, значит, смертной казни официально не существовало. Они убивали, ну, по факту просто. Вот встретят человека на улице, похожего на офицера, отведут на свалку, пристрелят.
Бросят, иногда, да? Совершенно невиновных людей.
Вот. Да. Только просто людей, которые им казалось, что они похожи на офицеров. То есть народу погибла масса. И потом, в январе 19-го, когда снова Киев заняли большевики, там на улицах снег потом позже сошел, и было несколько сот трупов обнаружено в разных местах. То есть, в общем, вот тогда эти события имели место, когда петлюровцы взяли Киев. Но в дальнейшем та власть, от которой ведут свое происхождение, которое возводит, значит, вот нынешнюю украинские власти, она никогда не контролировала более 10% той территории, на которую претендовала. Вот. Они напоминали собой странствующих музыкантов, которых все били, которые перемещались, значит, из Киева, они бежали в Ровно, потом к бывшей австрийской границе, и так, пока летом 19-го года не укрепились на небольшом участке территории в районе Каменца-Подольского. Вот тут какое-то время, значит, еще они существовали, но, в общем, это и в гражданской войне на юге России они сыграли самую мерзкую роль, в общем.
Скажите, вот хотел как раз об этом спросить, но в сельских регионах во время гражданской войны находились так называемые повстанцы, батька Махно, Григорьев и так далее, а белые вошли на территорию Украины весной, летом 19-го года, да, вооруженные силы Юга России.
Да, ну вот, когда они вошли, и особенно в августе, когда они продвигались к Киеву, то петлюровцы и галицийская армия, надо сказать, что помимо петлюровской армии, существовала отдельная особая галицийская армия, которая была создана украинцами на территории в австрийской Галиции, и которая вела, значит, бои в основном с поляками. То есть вот на Украине в это время существовало пять сторон. Это, значит, большевики, поляки, галицийская армия, петлюровцы и вооруженные силы на юге России. И вот когда в августе Киеву одновременно случилось так, что одновременно подошли все украинские части и белые. Войска ФСЮР, войдя в Киев, водрузили русский трехцветный флаг, украинцы пытались его сорвать, но после этого инцидента были выгнаны из города. При этом, значит, петлюровцы вступили в конфронтацию, значит, открытую с вооруженными силами на юге России, и стали пытаться разоружать белые части. Ну, в конце концов, значит, им сильно дали по мозгам, их быстро разбили и отбросили. Но они заключили соглашение с большевиками, как и поляки в то время. И это позволило как раз большевикам, не отвлекаясь на них, направить все силы против Деникина, что сыграло свою роль в ходе Орловско-Крумского сражения в начале октября 19-го года. Причем, что надо отметить, что несмотря на то, что вот до революции пропаганда этого украинства нашла из австрийской Галиции, но в ходе этих событий галицийская армия повела себя гораздо более разумно, она перешла под командование ФСЮР, а вот петлюровцы, которые были, еще раз повторю, крайне левыми, они оставались до самого конца откровенно враждебны белым.
Но в дальнейшем на территории Украины шли бои между Красной армией и поляками, польскими частями.
Да, частично, значит, петлюровцы пытались играть собственную роль, но их, поскольку население украинское, не только городское, то о нем вообще речи нет, но и сельское их не поддерживало, то петлюровская армия никогда больше в максимум, так сказать, своего развития, ну, никогда больше 15 тысяч человек не превышала. То она, в конце концов, когда поляки заключили Рижский мир большевиками, то, значит, остатки петлюровских частей были отведены на территорию Польши, там разоружены и потом рассеялись. Вот такова была бесславная кончина этой петлюровской всей государственности, которую сейчас они возводят. Но усилия некоторых их лидеров, они даром не пропали. В каком смысле? Большевики, когда в 20-х годах активно вели украинизацию, да, проводили украинизацию, создали Украинскую ССР, и, ну, помните, что тогда ожидалась мировая революция, поэтому, чтобы создать там Германскую ССР, Французскую ССР и прочее, то были созданы всякие украинские, белорусские там и прочие ССР внутри.
И некоторые руководители вполне националистически себя вели, да?
Да, так вот, не только за... вот, да, не надо забывать, я говорил уже, что эти деятели Центральной Рады, петлюровского правительства потом, Винниченко, Грушевский, они были крайне левыми. Они несколько раз попытались, собственно, Винниченко пытался договориться с большевиками еще раньше, еще в 18-м году, в обмен. Он даже готов был принять советскую власть, если ему позволят установить диктатуру украинского языка. Ну, тогда была война, это, значит, не получилось. А вот после гражданской войны, когда началась украинизация, так сказать, Украины, когда стали все переводить на украинский язык, то эти люди, они нашли себе применение. Да, они приехали, Грушевский и Линченко, Голубович, они приехали и стали довольно активно содействовать вот в этой политике. Собственно, вот тогда, в 20-х и в самом начале 30-х, современная Украина, которую мы вот имеем, она тогда, собственно, и была создана, фактически.
Но вот эти деятели, они погибли в лагерях, по-моему.
В конце концов, да. Ну, 30-е. Да, естественно. Потом, когда в конце 30-х годов вот эта линия изменилась, поскольку стало более-менее ясно, что мировая революция в ближайшее время не произойдет, и был взят курс на построение социализма в одной стране, ну, короче говоря, на, так сказать, укрепление государственности внутри, так сказать, СССР, то отношение к этим людям, естественно, изменилось, да, они получили то, что объективно заслуживали, кончили они, конечно, плохо, да.
В 20-е хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что Западная Украина вошла в территорию Польши и Чехословакии. И, в общем-то, уже сегодняшняя карта, она была перекроена после Второй мировой войны. Скажите, Сергей Владимирович, а был ли период, когда существовало государство Украина в предшествующие века истории, или это вот только случилось в 17-18?
Такого государства никогда не было, в общем-то, и быть не могло. Эти территории Южной и Западной Руси после монголо-татарского вторжения, сначала их постигла общая участь, а потом они попали под власть Великого княжества Литовского. А затем, когда Великое княжество Литовского объединилось с Польшей, значит, в Речь Посполитую, то, естественно, эти территории попали под власть Речи Посполитой и пребывали в этом качестве на протяжении нескольких столетий. Почему, собственно, вот тогда и произошел вот этот вот, как и к Белоруссии относится в той же степени, тогда и произошел этот раздел на вот великороссов, малороссов, белорусов, да, собственно, вот тогда, после нескольких сот лет пребывания под властью Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. И сложись история по-другому, этого вообще бы, скорее всего, не было. Но все-таки это население Украины и Беларуси, оно достаточно жестко ощущало свою принадлежность православному миру и яро сопротивлялось, в общем, унии и попыткам перевода его в унию. И поднимало не раз восстание. Но вот, как известно, в ходе русско-польской войны середины 17 века и восстания украинского, Переяславская Рада потом провозгласила присоединение Украины к России, той части Украины, которая подняла восстание против польской власти. Но самостоятельное государство, оно фактически не существовало никогда, то есть имело некоторую автономию Украины в составе Речи Посполитой, потом были реестровые казаки, которые находились на польской службе. И в дальнейшем, когда Украина перешла в состав Российской империи, то некоторая автономия ее тоже существовала. Российская коллегия специально ее управляла. То есть они некоторыми правами самоуправления пользуются, но никогда не были независимым государством.
Ну, если можно только коротко ответить на такой вопрос, откуда появились вот эти крайние националистические движения, УНА-УНСО, ну, у нас сейчас во все идет, так сказать, контрпропаганда на центральных телеканалах, конечно, Бандеру причисляют к фашистам, фашист ли Бандера, вообще почему-то Мельника не вспоминают, который был вторым руководителем и оппонентом Бандеры, и все там не так однозначно было. И второй мой вопрос, почему вот на наших глазах вот именно крайние националистические движения на Украине смогли прийти к власти? Была ли реальная поддержка со стороны некой части населения, некой части народа?
Вот когда мы говорим о Галиции, надо всегда помнить, что это совершенно особая территория. Вот эти территории никогда со времен Киевской Руси не были в составе России. Одно время Наполеон предлагал Александру Первому, значит, взамен выступления против Австрии, взять себе Галицию. Александр отказался, поступил, я думаю, вполне дальновидно, гораздо более дальновидно, чем Сталин. Потому что за многие столетия существования в отрыве от общерусского государства там сформировалось совершенно особое, на самом деле, как бы особый такой народ. Ну вот вы знаете, со да?
Своей там субкультурой.
Да, характерный своей... пример, да, вот сербы и хорваты, это абсолютно один народ, этнически абсолютно один, с абсолютно одинаковым языком, но разная конфессиональная принадлежность сделала из них не только два народа, но и два враждебных народа. Вот нечто подобное имело место и в отношении Галиции. То есть они имели свою вот эту греко-униатскую церковь, которую они идентифицировали с своим, так сказать, этносом. И они, в общем-то, ну, никакого отношения к России не имели. И когда эти области, вот таким образом настроенные, совершенно особые, оказались в составе Украины, то, ну, при там сталинском режиме это было не так
не чувствовал.
Да, просто вот они, хотя они до середины 50-х годов продолжали партизанское движение и все такое, а когда Украина получила независимость в 91-м году, то совершенно неизбежно, что именно эти люди, уж коль скоро Украина отделилась, понимаете, а если она отделилась, то, естественно, любой режим, который там правит, он будет отыскивать максимум отличия от России, противопоставлять себя России. Любой абсолютно режим.
То есть стали востребованы да. признаки национальной самоидентификации.
Совершенно верно, да. И совершенно закономерно, что именно эти люди, сам, начиная с 91-го года, играли там самую выдающуюся роль. Оттуда шло это все. В первые это годы вообще, когда они еще боялись, что там Восток восстанет, туда внутренние войска посылались, укомплектованные именно вот западенцами. Но и в дальнейшем все время они давили, и даже те лидеры, которые объявляли себя якобы, так сказать, дружественными России, там как Кучма, Янукович, когда они приходили к власти голосами, значит, русскоязычного населения Юга и Востока, они эти интересы предавали, не выполняли своих обещаний, никто из них не выполнил, а наоборот, они потакали вот именно западенцам. Почему? Потому что, существуя в качестве, так сказать, незалежного государства, они нуждались именно в отталкивании от России и опирались на западенцев.
Ну, я думаю, мы все-таки историю Унаунсу не будем сегодня затрагивать. Мне бы хотелось, чтобы мы побольше про день сегодняшний поговорили. Но можете
сказать. Нет, Унаунсу я скажу кратко. Дело в том, что Бандера – это химически чистый украинский националист. Его движение возникло в то время, когда Украина находилась в составе Польши. И главным объектом его ненависти были поляки, кстати сказать.
Да, вот. И вот ему убийство, просто, зверство все
да,
эти, они известны.
Они совершили несколько покушений на польских государственных деятелей. Бандера был в тюрьме, и он вышел из тюрьмы как раз, когда, значит, в 1939 году Польша была разгромлена.
Потом вот. В немецкой тюрьме оказался.
Да, ну, потому что он на самом деле и против немцев, и против поляков выступал. Ну, естественно, и против советской власти, когда та установилась. То есть он такой вот химически чистый украинский националист, изначально ориентированный антипольски. И когда в условиях немецкой оккупации на Волыне происходила масштабная резня поляков между поляками и украинцами, в которой несколько десятков тысяч человек было истреблено. Естественно, когда потом всю территорию Украины снова заняли советские войска, естественно, он стал бороться, и бандеровцы эти стали бороться и против советских войск. Я хочу просто подчеркнуть, что это движение чисто такое вот галичанское. Это движение, оно не имеет отношения вот этой к Петлюровщине, к попыткам учредить самостоятельную Украину на территории, вот, собственно, той части, которая входила в Российскую империю.
Ну, давайте про день сегодняшний поговорим. Всех, конечно, интересует ваша оценка возврата Крыма в территорию России. Хрущев в свое время к 300-летию Украины некий праздник отмечался. И среди нескольких десятков других указов подмахнул этот указ о передаче Крыма Украине. Я думаю, что Никита Сергеевич, он вообще не задумывал. Большевистские вожди редко задумывались о последствиях своих шагов. А здесь он в страшном сне не мог представить, что Советский Союз рухнет. Поэтому тут на него всех собак вешать не стоит. Есть другие собаки, которые можно было на него повесить. Но что касаемо Крыма, ну так вот получилось. Имел этот указ далеко идущие последствия. Скажите, нужно ли нам было вот все-таки положительно отреагировать на этот референдум и на возвращение Крыма в территорию России? Непопулярный, может быть, взгляд, вот выражаю, но ведь это же все денег будет каких стоить. Вот инфраструктура, снабжение, электроэнергия, вода. Уж про геополитику не говорю. То есть мы отношения сильно подпортили, можно сказать, со всеми.
Вы упомянули об этом хрущевском указе. Помимо вот пропагандистского такого жеста, который, в общем, ничего ему не стоил, ну, некоторые основания как бы были какие? Дело в том, что Крым, к сожалению, он и водой, и электроэнергией снабжается с прилегающей территорией Украины, с Херсонской.
То есть прагматическая области. Была цель все-таки там, он хозяйственник и воспринимался как, больше как хозяйственник, да, и как и Лужков.
Да, его, поскольку, еще раз повторю, что у него не было представления о том, что когда-то это делится, то он чисто какие-то хозяйственные соображения тоже имели место. Хотя, в общем-то, конечно, в те годы административная принадлежность ну, не имела никакого значения. Понимаете, Сталин вон росчерком пера создал и Киргизию, и Казахстан в качестве союзных республик Конституции 1936 года. Так что об этом никто не думал, понимаете, сейчас вот оказались, значит, русские. А это была автономия, понимаете, а вот он создал росчерком пера еще две союзные республики. Так же и Хрущев. В общем, это не имело значения. А то, что сейчас, ну, я не думаю, что это будет очень дорого стоить. Почему? Потому что, с одной стороны, да, но те деньги, которые платила РФ за пребывание Черноморского флота, они...
Теперь платить
не надо. А это очень большие деньги. Тем более, что до известного периода они увязывались с ценами там, на нефть и прочее, на газ. Но в ближайшие несколько лет они должны были, так сказать, уже в чистом виде платиться. Это очень приличные деньги. Ну и потом, конечно, находиться все время. Ведь это правительство, та власть, которая сейчас пришла, ну, понятно было, что она попытается денонсировать этот договор о Черноморском флоте. То есть это бесконечные снова неприятности. То есть пребывание там флота, а ему некуда деваться, потому что в российске нет достаточно удобных для большого количества кораблей бухт.
То есть тут уже геополитические
это было, интересы, несомненные. Да, постоянный шантаж. Это было средством постоянного шантажа со стороны украинских властей, чтобы их подкармливали, чтобы им снижали цены на энергоносители и так далее. Поэтому, конечно, ради одного этого флота, я думаю, это стоило сделать. Ну, чтобы вот эта проблема исчезла. Ну, и потом, конечно, в сознании, так сказать, крымского населения, в общем, это такое, и в сознании основного большинства жителей РФ, в общем, это такой совсем уж нонсенс, понимаете, если сама Украина, вполне справедливо, не воспринимается до сих пор как другая страна, Киев, мать городов русских, Одесса, Севастополь, что это значит, другая страна, это до сих пор не воспринимается. Ну, а уж Крым-то во всяком случае. Поэтому...
Ну, хорошо, ну, поедем в Крым, мы там покупаемся в теплой водичке Черноморской, побродим по вот этому галечному пляжу, все хорошо. А каков ваш прогноз, как будут развиваться события? Будет шаткое равновесие сохраняться? Или мы все-таки вот тут Совет Федерации разрешил Владимиру Владимировичу, значит, в случае необходимости ввести войска на территорию соседнего государства, в воздухе как-то порохом там потягивает. Что вы предвидите, зная вот хорошо историю, зная историю гражданской войны? А в годы гражданской войны Украина стала одним из основных плацдармов, где шли бои между самыми разными силами, и националистическими, и коммунистическими, и Белой гвардией. Куда покатит телега новейшей истории? И, ну, Запад в свое время уже сказал свое веское слово по поводу Крыма. Война 1854 года. Историю многие помнят, как все происходило. Вот что будет происходить по отношению с западными странами?
Вообще, понимаете, на Украине, в принципе, если вот кроме Крыма никакая часть присоединена не будет, измениться, в принципе, ничего не может. Там силы все, какие есть, такие есть. Все равно никуда Юго-Восток не денешь, который не принимает западенцев. Все равно никуда не денешь Галицию и примыкающих к нему. Все равно никуда не денешь украинских олигархов. которые, собственно, и послужили...
И все это дело сценировали.
Да, вот разные большую роль в этих событиях сыграли.
К сожалению, погибли мирные, абсолютно невиновные люди и с той стороны, и с другой, и очень их жалко, и надо молиться за все вот эти жертвы, потому что ни один олигарх, естественно, не пострадал, а многие выиграли на этой вот ситуации, а погибли невиновные люди, как обычно, во всех революциях.
Там вот принципиально ничего измениться не может, если только, значит, Украина не будет, или ее значительная часть присоединена, значит, к РФ. Тогда, конечно, принципиально все другое. Но, в общем-то, я думаю, что если войска и вводить, это надо было делать сразу. Повод был гораздо более благовидный. Законного президента свергли, власть незаконная, так сказать, достаточно было...
У нас, кстати, двусторонний договор какой-то имелся, что-нибудь знаете об этом? Или ничего нет?
Ну, договоры-то были самые разные. И с Януковичем был договор, когда вот он пришел первый раз к власти, и был договор 94-го там года. Но это, понимаете, что значит договор? Всякий договор фиксирует ту реальность, которая существует на момент его подписания. Когда реальность меняется, ни один договор не переживет изменившейся реальности. Вы помните, на каких условиях вообще выводились войска из Германии, там, допустим? Кто сейчас помнит про то, что обещано было не расширение НАТО на восток, что были гарантированы границы там?
Ну да, в нашем мире
прочее.
Договор
вот
это лист бумаги.
Да, ну, он объективно, понимаете, так, потому что, казалось бы, там нерушимость границ в Европе, все там, европейское совещание. Когда Хорватия, Словения провозгласили независимость, Германия их тут же признала, вопреки всем договорам и соглашениям.
Все-таки есть ли поддержка у этого режима, очень такого пованивающего, прямо скажем, режима, который совершает, пытается запретить русский язык в стране, где, собственно, большая часть населения на этом языке говорит? Что его ждет, как вам кажется?
Я думаю, что благодаря им, собственно, их нужно поблагодарить, потому что не веди они себя так, и Крым бы не присоединили, понимаете?
То есть вызвали вот. Просто у всех вызвали отторжение в да. результате своих совершенно безумных
вот.
Действий.
Вот ситуацию. Представьте себе, значит, дальнейшее развитие ситуации. Она будет складываться из чего? Что произойдет на Востоке? Вот они сейчас какую-то национальную гвардию формируют. Если на Востоке будет создана какая-то там самооборона... Эта национальная гвардия пойдет, и начнутся бои между ними. Да, войска будут введены, и Украина потеряет как минимум 3 восточных области, если это произойдет.
Харьков, Донецк.
Да, да, и Луганск, безусловно. Вот, потому что никто там не будет вести партизанскую войну против русских войск. Другое дело, что если бы удалось договориться о федерализации Украины и придании государственному статуса русскому языку, это успокоило бы Юго-Восток, и тогда бы Украина осталась в своих нынешних границах. Но та власть, которая официально в Киеве существует, она не самостоятельна. Она, понимаете, ее положение, оно такое же, как положение Временного правительства при реальной власти Петроградского совдепа. То есть ширма – это вот правительство, это юценики эти всякие с Верховной Радой.
С бегающими глазками.
А на самом деле стоит... Майдан, так называемый, правый сектор, свобода, то есть реальные боевики, да.
И плюс олигархи, да, там олигархические интересы.
Да, которые диктуют свою волю этому правительству. Вот как они себя поведут, понимаете, вот все будет зависеть исключительно от их поведения. Если вообще это движение, так сказать, пророссийское на Востоке разовьется, и если они попытаются его подавить, да, возникнет повод для ввода войск. Если нет, то нет. Тогда Украина будет медленно загибаться, и мы еще в течение нескольких лет подождем, пока там все будет совсем плохо. Тогда уже на социальной основе разовьется недовольство, и это снова создаст повод для какого-то вмешательства.
А не стоит ли нам как-то инициировать процессы, так сказать, объединительные? Ну, референдумы по-быстрому пройдут, граждане обратятся к России с просьбой принять свой состав, там и Харьков, и другие интересные очень города, связанные с Россией, и вот таким путем как бы пойдет дальнейшее развитие новейшей истории Украины и России.
Ну,
видите вы такой вот путь? Связь-то давняя. Собственно говоря, Украина была крупнейшей республикой СССР, развитой, экономически стабильной, своя промышленность была, своя мощная экономика. Почему бы это все не возродить? Тем более в воздухе пахнет порохом, нам опять потребуются современные виды вооружений. Мы обеспечим работой этих людей, которые там проживают.
Эта проблема ведь состояла на самом деле в чем? Что этому препятствует? что в течение более 20 лет независимого существования Украины российская власть не сделала абсолютно ничего, чтобы развить и поддержать вот это движение пророссийское на самом деле. Оно все время полагалось на вот всяких Кучем, Януковича, да, на эту партию.
Так называемых.
Региону, да, которых подкармливали, понимаете, и вот пока, значит, считалось, что очень хорошо, что они стоят и все, и никакого не надо. И вот совместными усилиями российской власти и Кучем Януковичей это пророссийское движение на Украине, оно было задавлено в зародыше, понимаете? И вот только сейчас, в связи с последними событиями, оно начало как-то проявляться. В этом вся проблема. Если бы оно реально существовало, ну, вообще все по-другому пошло. Но и российская власть считала неизменно, что надо полагаться на вот всякие партию регионов, которая проявила себя известным образом, да, тут же переметнувшись полностью на...
Но политикан остается политиканом, сторону,
да.
Для, вот, на Украине, хоть в России.
Да, то есть проблема единственная в чем? В слабости пророссийского движения, на самом деле, в восточных областях. Вот я еще раз повторю. То есть референдум, понимаете, он возможен только в том случае, если оно сильно возрастет. Но и в этом же случае будут созданы самообороны. То есть, что референдум, что вот столкновение вооруженное между самообороной Востока и Галицийской, это национальной гвардией, вот только это равнозначные факторы, которые могут привести к каким-то действиям. Если этого не будет, то ничего и не будет, и остается только ждать, пока Украина совсем экономически загнется и поднимется недовольство уже по всей Украине, и в первую очередь по югу и востоку.
В завершении разговора, к сожалению, эфирное время наше не беспредельно. Позиция Запада, что будут предпринимать Соединенные Штаты и западные страны? Это не одно и то же далеко.
Вот никто, я полагаю,
ваш прогноз.
Да, я думаю, что никто и ничего существенного применить не может. Несомненно, что российское руководство имело в виду вот эти всевозможные действия и сочло, что ничего опасного произойти не может. Действительно, воевать никто не будет. Ни за Крым, ни за всю Украину, между прочим. А если они заявят, допустим, о намерении вступить в НАТО, то Украина будет немедленно оккупирована, и это все поймут, кстати сказать. Все это поймут прекрасно, если скажут другое, но поймут все прекрасно, потому что, как Кеннеди в свое время, появление советских ракет на Кубе – это непосредственный повод к войне. Тут нельзя не воевать. И точно так нельзя не воевать, если Украина вступает в НАТО. Это абсолютно вариант не проходной. Так вот, насколько я себе представляю, выбор, почему ведь, понимаете, в такой форме был Крым присоединен. Можно было пойти и другим путем. Можно было, ну, как Абхазию, провозгласить независимость Крыма, признать его в качестве государства и защищать. Но был выбран именно самый жесткий вариант, и он выбран был именно потому, что российская власть, просчитав свои возможности, решила вступить в эту конфронтацию. Имея, между прочим, в виду и то, что, скорее всего, полномасштабной холодной войны может и не быть.
Слишком
да им самим, да,
экономические интересы.
Да, слишком большие. У американцев их меньше, но у Европы их больше. Американцы, так сказать, хотели бы сделать больше гадости, но они не могут. А европейцы могли бы сделать больше гадости, но они не хотят, понимаете, потому что себе дороже. И в этом смысле нет никакой разницы, это один Крым или пол Украины. Абсолютно никакой. Вот любые действия будут одинаково абсолютно негативно встречены, но и, так сказать, реакция может быть только та, которая может быть.
Замечательно. На этом я бы хотел закончить наш разговор. Напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня был Сергей Владимирович Волков. Уже не в первый раз он к нам приходит. Доктор исторических наук, специалист по истории гражданской войны и по многим другим историческим периодам. И я предлагаю нам здесь встретиться в этой студии там через, может быть, несколько месяцев, когда уже другие события будут происходить. Они будут происходить. На наших глазах творится история. Наших радиослушателей попросил бы найти время и прочитать молитву о мире в Украине. Замечательная молитва, она есть в интернете, на разных сайтах, так и называется, потому что без помощи Божьей тоже многие вещи не делаются. Украина не чужой регион для России, это зона геополитических интересов, и там наши братья, и братья по вере там пребывают, и претерпевают многие христиане сегодня. Это мы видим, на наших глазах это происходило. Но Украина, Россия и Белоруссия – это единый конгломерат, это Святая Русь, и мы призываем к возрождению Святой Руси и надеемся, уповаем на здравый смысл тех людей, которые руководят разными странами, и на помощь Божью. В завершении разговора, ну, в начале беседы у нас прозвучал старинный кант на украинском языке в исполнении Анны Бекуловой, а сейчас я хотел бы закончить другим замечательным кантом, уже на русском языке, Канта под названием «Киев в исполнении Ильи Литвака». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Высоко передо мною старый Киев над Днепром. Днепр сверкает под горою переливным серебром. Слава Киев многовечный, русской славы колыбель. Слава Днепр наш беспредельный, Руси чистая купель. Знаем мы века былые, в древнюю ночь и мрак глубок. Над тобой блеснул Россия, солнце вечного восток. И теперь из стран далеких, из неведомых степей, от полночных рек глубоких, полк молящихся детей. Высоко передо мною старый Киев над Днепром. Днепр сверкает под горою переливным серебром.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.